Дора Коуст. Любовь огненная. Миссия самозванки. Месть и развод. Текст читает Ксения Зайцева. Пролог.
«Мне было 18, когда меня выдали замуж», — произнесла я, невидящим взглядом гипнотизируя дождь за окном. Первый весенний дождь, который должен был растопить еще не успевший растаять снег. Я так ждала этих теплых дней, так надеялась, что вместе с весной в мою жизнь придет что-то новое, что-то хорошее, теплое, светлое. Особняк, в котором меня разместили, принадлежал другу моего отца. Слуги радушного хозяина охотно предоставили мне гостевую спальню, чтобы я могла скоротать время до отъезда в столицу. Сам хозяин отсутствовал, и его имени я по-прежнему не знала. Расспрашивать слуг не решалась, да и не до того мне было. В этот дом на окраине королевства я приехала в тюремном экипаже. Меня сопровождали констебли из департамента уголовных расследований. Никогда не думала, что буду рада им. Они фактически спасли меня от допроса. Правда, я не сразу это поняла. Когда двое в синих мундирах остановились рядом со мной в холле управления и сказали: «Следуйте за нами, леди!» Я испугалась, что меня разоблачили, но виду не подала. Пошла вместе с ними в один из кабинетов, где уже сидела секретарь детектива-инспектора. Седовласая женщина лет 50 в строгом сером платье. Под ее острым взглядом и моим изумленным мне выдали одежду. Форменную. Синие брюки, синие кители и плащ с золотой каймой и отделкой. Новые серые носки, которые оказались мне велики, и черные ботинки. Прижимая к себе стандартную форму констебля, я смотрела на чуть смутившихся служащих в полном ошеломлении. Но этот наряд точно был лучше, чем серая холщовая сорочка до пят. Кроме сорочки и черного плаща с чужого плеча, на мне при появлении в департаменте ничего больше не было. Как и других послушниц монастыря, меня привезли босой. В небольшом закутке, спрятанном за коричневой деревянной дверью, секретарь позволила мне вымыть грязные ноги, а еще напоила меня зельем от простуды и даже угостила печеньем, пока я дожидалась возвращения констеблей. От них я и узнала, куда меня собирались везти в тюремной карете. За наш экипаж молодые мужчины извинялись дважды, но иного на учете департамента не состояло.
18? Но позвольте, леди Роерти, вы же...»
Компаньонка отвлеклась от вязания. В ее голосе слышалось неприкрытое удивление. «Никогда не видела своего мужа, вы правы», — ответила я, так и не повернувшись. «Брачный договор подписывали поверенный со стороны жениха и мой дядя».
«И вас сразу отослали в монастырь?»
— ужаснулась она. Эта добрая, пышная, словно сдобная булочка женщина отнеслась ко мне со всем вниманием, едва ее привезли в особняк. То ли в качестве моей личной горничной, то ли в должности компаньонки. Находиться без сопровождения в доме холостого, не приходящегося родственником мужчины, леди моего положения не могла. И я была благодарна хозяину поместья, что он позаботился даже об этой мелочи. Впрочем, забота друга отца в принципе не знала границ. Появившись в особняке, миссис Претти привезла с собой подходящую одежду и обувь, подходящую как по сезону, так и для леди. Мое платье было пошито из хорошей, дорогой ткани, изысканная отделка, теплая шляпка, крепкие дорожные сапожки и плащ на меху. Последний я еще не примеряла, но была уверена, он придется в пору. Как гласила старая поговорка, под лицу все к лицу. Даже форма констебля. Она понравилась мне больше, чем фиолетовое платье с белым кружевом по рукавам. Я бы с удовольствием оставила ее себе, нашла бы применение. Но едва я переоделась за ширмой в спальне, слуги форму унесли. В очередной раз, оправив юбку платья, я усмехнулась. Предпочла бы привычные брюки и рубашку, но чем трехликий одарил, зато и большое спасибо. «Ну, почему же сразу?» — ответила я, вспоминая свой отъезд. «На следующее утро. Дядя не был мне родным. После того, как присланный женихом целитель убедился в моей чистоте, он напоследок захотел воспользоваться подкинутым ему шансом».
Миссис Претти все-таки не удержала спицы. Они выпали из ее ослабевших рук. Я же скривила губы, глядя на свое расплывчатое отражение в окне. Воспоминания ворвались ураганом. Лорд Матиш Хеннетинг действительно не был мне кровным родственником. Он приехал в наш особняк вечером того дня, когда родители покинули этот мир. Увидев меня в коридоре первого этажа, он кинулся утешать круглую сироту, а после зажал у стены и попытался поцеловать. Попытался, но я не далась. До самого утра мы с моей личной служанкой держали оборону крепости под названием «Спальня». Лорд раз за разом пробовал выломать дверь, в этом его поддерживали богатые винные запасы отца. Я вышла из спальни лишь под утро, надеялась сбежать в дом подруги матери, надеялась, что лорд, окончательно захмелев, рухнул спать там же, где и стоял. Но он ждал, ждал меня. В скромной гостиной, что примыкала к выделенной мне гостевой спальне, повисло гнетущее молчание, слишком говорящее.
«Софи, он воспользовался?»
— спросила компаньонка так тихо, что ее шепот едва долетел до меня. «Не смог открыть дверь, когда я вновь забежала в спальню. Я все же маг, пусть и не слишком сильный».
«И затем вы уехали?»
— всего лишь констатация факта. Но я заметила в отражении, как миссис Претти выдохнула, как опустились, расслабились ее напряженные плечи. Милая женщина тут же постаралась сменить тему.
«Вам было сложно в монастыре? Монастырь Девы Леори имеет дурную славу в наших краях».
Перед глазами снова вспыхнули картины из чужой памяти. Ледяная вода стекала по телу, впитывалась в серую сорочку, но я уже не чувствовала холода, стоя босиком в черном каменном гроте, что располагался прямо под монастырем. Священная вода вместе с мелкими льдинками попадала под сорочку. Поначалу тело содрогалось от содержимого каждого ведра, но потом вслед за нечеловеческим холодом всегда приходил жар. Я молилась, чтобы этот жар унес меня с собой, унес навсегда. Но в стенах своего оскверненного храма Трехликий, кажется, давно не слышал голосов своих детей. Еще одно воспоминание, очередное. Мелкие камни впивались в колени, от боли давно онемели ноги, но я продолжала стоять. Если сесть, сразу услышишь щелчок хлыста, а за ним последует удар. Всегда следовал. В последние месяцы моего заключения мне уже было все равно, что со мной сделают. Я покорно шла туда, куда скажут, и делала то, что скажут. Монахини запирали меня за неповиновение на неделе, и я сидела в темноте и тишине, медленно сходя с ума. Я отказывалась прислуживать кому бы то ни было. Я безропотно встречала наказание, но прислуживать, выполнять приказы... В этот монастырь муж сослал меня для перевоспитания. Из этого места выходили самые послушные, вышколенные жены, сломленные, бесчувственные и безжизненные. Куклы без души. София видела таких десятки за 2 года своего заключения. Видела, какими их забирали мужья. На дверцах дорогих экипажей непременно был изображен родовой герб. Эти подлецы гордились своими фамилиями. Глубокий вдох, медленный выдох. Чужая память приносила с собой тревогу, а здесь и сейчас ей не было места. Только не в этих стенах.
«Сложно»,
— ответила я коротко. И перед глазами против воли вспыхнула последняя картина. Я знала, что она появится. Пыталась сопротивляться, но все равно увидела, как шагнула вниз. Я шагнула вниз. Высокая, темная, холодная башня, тонкая серая сорочка и пустая глазница окна. София с трудом очистила его от прибитых досок теми крохами магии земли, что все еще оставались в ослабленном теле. Немыслимая высота, головокружение. От холода онемели руки и ноги, но она все равно уже ничего не чувствовала. Просто сделала шаг, потому что понимала, что еще 2 года не выдержит. Она сломалась, сдалась, а ее изломанное тело до самого рассвета лежало на сером снегу. В предрассветных сумерках ее нашла я.
«Конечно, нельзя так говорить, видит трехликий, но, может, оно и к лучшему, что монастырь сгорел в пожаре», —
произнесла компаньонка неуверенно.
«Тем более, что никто особо не пострадал. Зато вы встретитесь со своим мужем на 2 года раньше. Это же хорошо».
Пользуясь тем, что миссис Претти не могла увидеть мое лицо, я улыбнулась, предвкушая эту встречу. Крохотные, едва заметные огоньки заплясали на кончиках моих пальцев. Если бы могла, я бы сжигала этот монастырь снова и снова. Глава 1. Хозяин дома прибыл за час до обеда, и меня тут же пригласили в общую гостиную, которая находилась на первом этаже. По темным, будто выцвевшим от времени коридорам, я следовала вместе с компаньонкой. Шла впереди, она на шаг позади. Именно так, согласно этикету, перемещались леди вне стен своего дома. Большинство комнат в длинном коридоре были заперты. Не теряя времени даром, я пыталась отыскать в особняке библиотеку. Хотела больше узнать о законах, своих правах и юридических нормах, чтобы найти хоть какую-то лазейку для оспаривания брака. Но не удалось. Двери действительно были заперты. Комнаты давно перестали быть жилыми, я узнала об этом от миссис Претти, а единственная в доме библиотека находилась на первом этаже в крыле лорда. Попасть туда без его ведома и разрешения не представлялось возможным. Спускаясь вниз по прямой лестнице с резными деревянными перилами, я тщательно подбирала слова для встречи с другом отца. Представляла себе мага лет 40 или 50. В моих фантазиях он уже имел первую седину, возможно, хуже видел и оттого всегда носил при себе пенсне. Благородство этого человека не знало границ. Он только за сегодня помог мне так, как никто и никогда не помогал Софи за последние 2 года. Именно поэтому я и рассчитывала на его помощь. Пока даже не знала, с чего начать, но хотела попросить элементарного — времени. В этом особняке, прежде заручившись разрешением лорда на посещение его личной библиотеки, я намеревалась пересидеть 3-5 дней. Разведка и сбор информации — дело не быстрое, но прежде подготовка к заданиям всегда себя оправдывала. Чем больше я знала, тем увереннее себя чувствовала. Но все пошло совершенно не по плану. В ярко освещенной гостиной, которая, в отличие от остальной части дома, выглядела жилой и часто используемой, меня ждал детектив-инспектор. Тот самый детектив-инспектор, который утром приехал к выгоревшему дотла монастырю вместе с констеблями. Тот самый детектив-инспектор, который при виде меня молча снял плащ, накинул его на мои заледеневшие плечи и, как ни в чем не бывало, прошел мимо. Вслед за ним также поступили констебли. Их синие плащи стали спасением для окоченевших послушниц и монахинь. Но все это я отметила лишь мельком. Ожидая своей очереди, чтобы сесть в тюремную карету и отправиться в департамент уголовных расследований, я смотрела на него. Я рассматривала его. Горделивый профиль, прямой нос, волевой подбородок. Темные волосы цвета вороного крыла — скользили по широким плечам и срывались с этих самых плеч каждый раз, когда он запрокидывал голову, слушая доклад старшего констебля. Лет 25 или старше. Сам лорд при этом стоял на одном колене, ничуть не опасаясь испачкаться, и перетирал в руках россыпь снега, смешанного с серым пеплом. Его второй взгляд в мою сторону позволил отчетливо рассмотреть глаза мужчины. Карие, а не черные, как мне показалось. Он был похож на хищника, взявшего след. Черты его лица заострились. Моргнув, я вовремя вернулась мыслями в гостиную.
«Лорд Прайнер Карил к вашим услугам, леди Роерти!»
Сухо представился лорд и поднялся.
«Извините, что приходится нарушать этикет, но, боюсь, на много миль вокруг нет никого, кто мог бы познакомить нас по всем правилам».
«Я не в обиде», — ответила я, пальцами комкая ткань платья за спиной. — Благодарю вас за заботу и гостеприимство. Вы уже многое сделали для меня.
— Не стоит, это пустяк, —
произнес детектив-инспектор и жестом пригласил меня к элегантному дивану с резной спинкой. Приближаясь к предмету мебели, словно осужденный к эшафоту, я краем глаза отметила движение в стороне от себя. Повинуясь молчаливому приказу лорда, миссис Претти покинула гостиную и закрыла за собой двери. А ведь она должна была оставить хотя бы щель. Загнав все свои просьбы как можно глубже, я молчала. Оставаться в доме этого человека для меня было бы чистым самоубийством. От него мне следовало держаться как можно дальше. Я должна была выбраться отсюда уже сегодня.
«Леди Роерти!»
Обратился он ко мне, когда молчание стало практически оскорбительным.
«Через несколько часов я обязан вернуть вас супругу».
«Я понимаю», —
проговорила я с трудом, едва не скрипя зубами. «Выбора у меня все равно не было, как бы я ни старалась найти лазейку. Чтобы отомстить этим ублюдкам, мне нужно было вернуться в столицу».
«Но прежде чем мы отправимся, я должен задать вам несколько вопросов, связанных с утренним происшествием. Ничего сложного, леди Роерти. Другие послушницы уже дали показания, вам нужно лишь согласиться с ними или дополнить, учитывая, что показания потерпевших практически идентичны».
Я медленно кивнула. Не смотрела на лорда, только на свои руки, опасаясь, что могу выдать себя даже взглядом. Этот маг был поопытнее констебля из департамента уголовных расследований. Он сразу понял, что пламя было магическим, и, что самое страшное, сделал этот вывод, лишь растерев смеси снега и пепла между пальцами.
«Расскажите, как вы узнали о пожаре?»
— мягко попросил он, предлагая мне начать. «Я услышала крик. Сначала один, а затем много. После этого началась суматоха», — рассказывала я, будто силясь вспомнить, вовсе и не изображая волнения. «Желая спастись, я, как и все, выбежала на улицу, в чем была».
«Другие послушницы отметили, что вас не было в общей спальне этой ночью. Ваша кровать пустовала. Где вы находились в период с 5 до 6 утра?»
Я едва не чертыхнулась. Жестко контролировала собственное лицо и тело. Любая, самая малейшая дрожь могла выдать во мне преступницу. Я не имела права на провал. Я поклялась на могиле Софи, что отомщу всем ее обидчикам. Сделав порывистый вдох, я опустила голову ниже и тихо призналась. «В углу».
«Что, простите?»
Лорд Карилл явно не поверил собственному слуху. «Я стояла в коридоре в углу. Стояла на коленях на мелких камнях всю ночь и до самого момента пожара. Я была наказана за непослушание, лорд». Озвучив последнюю фразу пустым, безжизненным голосом, я взглянула ему прямо в глаза. Его лицо заметно вытянулось. Он явно пытался подобрать хоть какие-нибудь слова, но не получалось. А я? Я мысленно улыбалась. Происходящее в стенах монастыря оставляло неизгладимое впечатление не только на тех, кто был вынужден мириться с ролью пленницы. Несколько долгих секунд мы так и смотрели друг другу в глаза. Я знала, что сказала чистую правду. Практически. Прежде чем Софи поднялась в заколоченную башню, пристроенную к монастырю, она действительно половину ночи простояла в коридоре на камнях. Так и не отыскав подходящих слов, чтобы утешить сломленную леди в моем лице, детектив-инспектор задал следующий вопрос.
«Вы видели среди тех, кто вышел из монастыря, девушку в черных одеждах?»
«В черных?»
Я сделала вид, что удивилась.
«Одна из послушниц видела, как дама в черном одеянии поджигала монастырь изнутри».
Я медленно покачала головой. Пыталась казаться растерянной, все время представляла, как бы на моем месте повела себя Софи, но я слишком мало знала о ней, поэтому приходилось прикидывать, как бы повела себя в подобной ситуации молодая воспитанная леди.
«Может быть, это была бывшая послушница?» — предположила я осторожно. «Уверена, у клуба послушных жен было мало поклонниц».
«И все же...»
— начал было детектив-инспектор.
«И все же нас удерживали там против воли».
Не дала я ему продолжить допрос. А это был именно допрос, просто вне стен департамента уголовных расследований.
«И если вы хотите спросить, жаль ли мне сгоревший монастырь, то я отвечу «нет». Если там и была какая-то девушка, пожелавшая отомстить, я благодарна ей за свое спасение».
Другие послушницы ответили так же.
На губах детектива-инспектора на мгновение появилась, но тут же пропала едва заметная усмешка.
«В этом вы удивительно единодушны».
«А в чем не единодушны?» Под потяжелевшим взглядом лорда я смутилась. Снова отвернулась и уставилась на свои руки, чтобы перевести дыхание. Леди в моем положении ничего не могла требовать, даже ответов.
«Софи, вы пытаетесь защищаться. Не стоит воспринимать меня как врага», —
посоветовал лорд.
«Случилось преступление. За пожаром скрыли убийство. Труп настоятельницы монастыря найден в ее келье. Конечно, если это вообще она. Опознать останки возможности нет. Но каким бы монстром ни была настоятельница, и как бы мне ни претило заниматься этим делом, я обязан довести расследование до конца и раскрыть преступление».
Я сидела ни жива, ни мертва. Просто слушала, иного не могла. Но каждое слово впитывала столь жадно, что от напряжения сковывала мышцы.
«Что же касается вас», — продолжил лорд, — «я многим обязан вашему отцу. Он был моим наставником и руководителем, когда работал в уголовном департаменте. Я вам не враг, леди Ройерти».
«Но и не друг», — произнесла я мысленно. «Иначе предложил бы скрыться хотя бы на время, а не собирался передать меня мужу. Он ведь знал, точно знал после всех допросов, каким именно образом добропорядочные леди и миссис попадали в стены монастыря».
«Мы отправимся в столицу после обеда», — произнес он, не дождавшись от меня никакой реакции. «Надеюсь, вы разделите его со мной».
«Простите, но не могу». Я поднялась вслед за ним. «Правила приличия не позволяют мне даже разговаривать с вами наедине, но вы почему-то предпочли забыть об этом, когда выставили миссис пройти из гостиной».
«Извините», — бросил он вмиг очерствевшим голосом. «Ваша компаньонка будет присутствовать».
Не прощаясь, лорд Карел покинул гостиную. Учитывая его слова, отказаться от обеда я не могла.